говорит Радио Свобода. Убийца 16-летнего Степана Чубенко выпущен на свободу в Крыму.
Просто стрелять человека, который полностью обездвижен, не может никак возразить и как-то защитить себя, это надо быть ого-го какой скотиной.
В Московском областном суде произошла загадочная перестрелка.
Может, эту банду ГТА просто казнили за неимением возможности казнить их законно?
Дочь Пескова изучила судопроизводство в Севастополе.
Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Дональд Трамп признал, что отношения России и Соединенных Штатов находятся на самом низком и опасном уровне. В среду он подписал закон о новых санкциях против России. Новый пакет мер фактически лишает президента права отменять ранее принятые ограничения без одобрения Конгресса. Вот что говорил об этом в программе «Радио Свобода. Лицом к событию» публицист Семен Новопруцкий.
Подпись Трампа под ним не самое важное в этом законе, потому что даже если бы он не подписал, были способы так или иначе обойти его вето. А то, что Россия, в общем, впервые юридически приравнена к Ирану и КНДР, которые в США считаются почти странами-изгоями, Иран в меньшей степени, потому что Обама заключил ядерную сделку. Да? Ну, не только Обама, Россия в ней тоже участвует. Да? А Северная Корея считается однозначным изгоем, а в этом законе мы идем с этими двумя странами через запятую. То есть, на самом деле, теперь для того, чтобы отменить санкции, кроме того, чтобы преодолевать реакцию Конгресса и Сената, любому президенту США, Трампу или кому-то следующему, придется давать обоснование, почему он это делает. Очень большой закон просто говорит о том, что нужно подробное обоснование отмены санкций, и чтобы эти санкции не меняли радикально политику США в случае, если не поменялась политика тех стран, против которых вводятся санкции.
В Кремле отметили, что введение новых санкций США положило конец надеждам на улучшение отношений с действующей администрацией Белого дома. России объявлена полноценная торговая война, заявил Дмитрий Медведев. По его мнению, санкционный режим будет сохраняться десятилетиями, а из-за того, что ограничения нельзя отменить без согласия Конгресса США, отношения между Москвой и Вашингтоном будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Судя по всему, в Москве до последней секунды надеялись, что каким-то образом удастся избежать санкций. Вот что думает об этом экономический аналитик Степан Демура.
После того, как весь местный бамонт радостно кричал «Трамп наш», хотя, в общем, было очевидно с самого начала, что Трамп никакой не наш, уже как-то говорить о том, что местный политический бамонт имеет какую-то связь с реальностью, весьма затруднительно. Поэтому да, они могут себя тешить какими-то мыслями, какими-то надеждами, но сколько можно уже 3 года себя этим тешить? Я думаю, просто они очень сильно оторвались от реальности. А реальность такова, что в один прекрасный момент, скажем так, страна с ВВП в районе Испании решила бросить вызов 50% мирового ВВП, не имея ни финансовой системы, ни армии дееспособной, ни дееспособных спецслужб, ничего, ни промышленности, ни технологий. А международная правовая система, ну, какой бы она ни была, она, в общем-то, удовлетворяет интересам большинства игроков, ими поддерживается. И вот эта маленькая страна решила бросить вызов. Значит, этой маленькой стране, если она не понимает, как, что она вообще натворила, значит, ей будет очень так медленно, но очень поступательно объяснять, что международная правовая система поддерживается нами, она в наших интересах, и вы есть никто, чтобы ее нарушать. Вот это сейчас и делается. Причем, если вы заметите, все, в общем-то, телодвижения Запада строятся на одном простом принципе. Дурака достаточно пугать, ошибки он сделает сам. Вот эти санкции, да, серьезнейшие на самом деле санкции, даже не сами санкции, а инструментарий, который в них заложен. Это как-то подействовало на наше политическое руководство? Ну, судя по всему, никак. То ли они не понимают, что происходит, то ли отказываются понимать. А это вообще мощнейшее оружие, потому что, во-первых, очень легко запретить трансфер любой технологии, просто сказав, что вы знаете, это технология двойного назначения. И не только, причем, американские компании, но и тех же китайских компаний, тех же европейских компаний. Далее, очень легко просто тупо обрушить рубль и российскую экономику, потому что достаточно посмотреть на то, что там сказано о возможности инвестиций не более чем, и не более чем на короткий срок. Это мощнейший инструментарий, и я думаю, что, к сожалению, он будет задействован.
Евросоюз на этой неделе расширил санкции в отношении России из-за поставки турбин «Сименс» в аннексированный Крым. Тем временем Министерство обороны США и Государственный департамент внесли на одобрение Белого дома разработанный ими план поставок Украине противотанковых снарядов, зенитных комплексов и других видов вооружений. Все это оружие, как отмечает газета Wall Street Journal, предназначено к использованию лишь в экстренных ситуациях и никоим образом не в ходе военных действий на востоке Украины. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Вопрос о поставках американского боевого оружия Украине был поднят еще в 2014 году. К началу 2015-го многие ближайшие помощники президента Обамы, в том числе вице-президент Джо Байден, активно выступали за предоставление украинской армии противотанковых ракет, которые бы могли создать реальную угрозу российской бронетехнике, появившейся тогда в больших количествах у сепаратистов. Президент Обама, опасавшийся вовлечения США в конфликт на востоке Украины и столкнувшийся с оппозицией Германии и Франции, посредников в так называемом Минском мирном процессе, публично выступил в пользу дипломатии. Он, правда, сохранил идею поставки американского вооружения Киеву как теоретическую угрозу. Противники этой идеи настаивали на том, что ее осуществление усугубит конфликт, но не даст Киеву военного перевеса в противостоянии с сепаратистами, поддерживаемыми Кремлем, для которого ставки в этой борьбе слишком велики, чтобы отступить. Сторонники были убеждены в том, что увеличивающиеся потери живой силы и техники на поле боя заставят Москву задуматься. Ныне мотивация сторонников несколько иная. Согласно Wall Street Journal, американские военные видят признаки оживления военного конфликта на востоке Украины. Командующий силами НАТО американский генерал Кёртис Скапоротти заявил о том, что сепаратисты получают самое современное российское вооружение. Им оказывают помощь российские советники. Теперь идея состоит в том, чтобы противотанковыми и потенциально противовоздушными ракетами были вооружены войска, находящиеся в глубине территории Украины, а не на передовой. Это эффективное оружие в их руках служило бы инструментом сдерживания России. Если оно окажется в зоне конфликта, то США прекратят техническую поддержку и обслуживание этих вооружений. Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента по делам Украины, во время встречи с представителями европейских стран на прошлой неделе, сказал, что решение о поставках оборонительных вооружений Киеву выглядит вероятным, но оно не будет делом ближайшего будущего. Как говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Даниэль Гуре, все более вызывающее поведение России – делает все более реальной реализацию этой идеи. Переломным моментом для администрации Трампа стала российская реакция на действия НАТО по защите своих восточноевропейских членов, говорит Даниэль Гуре. Мы видим все больше провокационных инцидентов в отношении американских самолетов и кораблей со стороны России. Насколько мне известно, обсуждение этой идеи с участием людей из окружения президента Трампа началось несколько месяцев назад. Интересен момент появления этой статьи в Wall Street Journal, когда в восточноевропейских странах выражают серьезную тревогу относительно того, что российско-белорусские учения «Запад», которые должны пройти в середине октября, могут стать репетицией дальнейших операций России. В таком контексте решение о предоставлении Украине боевого вооружения, во-первых, даст знать Москве понять, что она не должна ожидать легкой победы на Украине. Во-вторых, она даст знать президенту Путину, что США не намерены в будущем мириться с провокационной военной активностью России. Понятно, что поставки таких вооружений не изменят радикально соотношение сил на востоке Украины. Но в зависимости от того, какие вооружения туда могут быть отправлены, они могут ощутимо затруднить возможные российские действия.
С американским военным экспертом Даниэлем Гуре беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. На минувшей неделе одной из самых обсуждаемых новостей в России и Украине стало освобождение из СИЗО Симферополя Вадима Погодина, командира сепаратистов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, обвиненного в жестоком убийстве 16-летнего школьника из Краматорска Степана Чубенко в самом начале войны в Донбассе. Освобождение Погодина стало редким случаем солидарности сторонников и противников так называемой Новороссии. Они считают, что он должен понести наказание за содеянное. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Степана Чубенко сепаратисты задержали 23 июля 2014 года, когда он возвращался в родной Краматорск из Киева проездом через Донецк. Как следует из материалов дела, обнародованных еще в 2015 году журналистом из Донецка, сторонником ДНР Романом Манекиным, Чубенко остановили на блокпосту в районе села Моспино, расположенного в нескольких километрах от города. В рюкзаке у школьника нашли ленточку в цветах украинского флага и шарф футбольного клуба «Карпаты» из Львова. Степану Чубенко связали руки скотчем, накинули на голову футболку, отвезли в лес в районе соседнего поселка Горбачева-Михайловка, избили, выбили зубы и убили тремя выстрелами в затылок. Тело закопали там же. Подробности этой страшной истории стали известны во многом благодаря матери Степана Чубенко Сталине. Она добилась того, что убийства ее сына стали расследовать не только в Украине, но и на территории так называемой Донецкой Народной Республики. И там следователи пришли к одинаковым выводам. Чубенко расстреляли трое бойцов батальона ДНР «Керчь». Вадим Погодин, «Керчь» — это его позывной, он был командиром батальона, Максим Сухомлинов, позывной «Буба», и Юрий Москалев, позывной «Жора». Лидер ДНР Александр Захарченко пообещал матери, что убийцы ее сына будут найдены и наказаны. Первое обещание он частично сдержал. Юрий Москалев был задержан в 2015 году и осужден Буденновским судом Донецка к 16 месяцам лишения свободы. К моменту суда весь этот срок он уже отсидел в СИЗО. В августе 2016-го Москалев уехал в Россию. В апреле 2017 года он был задержан по запросу украинского Интерпола в Чебоксарах, в своем родном городе, но после 48 часов был отпущен без предъявления обвинений. «Новая газета» 28 июля опубликовала фрагменты протоколов допросов Москалева.
Сухомлинов, находясь на краю окопа, произвел выстрел в область затылка несовершеннолетнего Степана Чубенко, который находился на коленях в окопе со связанными за спиной руками. Учитывая, что после выстрела Чубенко подавал признаки жизни, Погодин взял у Сухомлинова пистолет и произвел еще не менее 4 выстрелов в затылочную область головы Чубенко, от которых тот скончался на месте.
Местонахождение Вадима Погодина и Максима Сухомлинова следователям из ДНР установить не удалось. Прошло 2 года, и 21 июня 2017 года Погодин был задержан в Ялте. Суд в Симферополе должен был решить вопрос о его выдаче Украине, что вызвало бурю негодования у сторонников сепаратистов. Возможно, поднятый шум и привел к тому, что главный обвиняемый в убийстве Степана Чубенко после 40 дней, отведенных законом на принятие решения о выдаче, был отпущен из СИЗО Симферополя без предъявления обвинений. Об этом стало известно 28 июля от адвоката Глеба Глинки, супруга погибшей в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи, доктора Лизы, Елизаветы Глинки. Именно Елизавета Глинка и ее муж, по сведениям блогера Александра Тверского, на какое-то время приютили в своей московской квартире Погодина после того, как он бежал с территории ДНР. Мама Степана Чубенко еще в конце июля давала интервью корреспонденту проекта «Донбасс Реалии», в котором надеялась, что Крымский суд примет решение о его экстрадиции в Украину. Несмотря на то, что суд решил освободить Погодина, Сталина Чубенко все еще надеется, что виновные в убийстве ее сына будут наказаны.
Узнала я об этом вечером 29 июля из соцсетей. Вот очень радовались те, кто за него хлопотал, что Вадим на свободе. Вот это, собственно, я узнала. Пока на свободе, я думаю. А я думаю, что все-таки необходимые бумаги, не знаю, дошли они или нет, будут рассмотрены. Я думаю, что Украина тоже это просто так не оставит. Я думаю, справедливость должна восторжествовать.
Какая на данный момент последняя информация о двух других подозреваемых? Какова их судьба?
Ну, я не могу сказать. Москалев вроде бы на территории России, о судьбе Максима Сухомлинова давно ничего не известно. Как мне сказали, что документы суд отправил в Россию с тем, чтобы его задержали.
Одного ведь из них, я так понимаю, тоже задерживали и тоже уже отпускали, да?
Да, Юрия Москалева. И сейчас, вот насколько мне можно верить, то есть суд опять-таки послал в Россию документ необходимый, ухвалу какую-то, чтобы его задержали.
К украинским судам, к украинской судебной системе в данном случае у вас никаких вопросов нету, она все делает правильно и вовремя, да?
Нет, у меня много вопросов. Но это к ним уже непосредственно.
Я читал комментарии в Фейсбуке по этому поводу. Я вижу, что и среди сторонников так называемой ДНР тоже есть очень много людей, которые возмущены этим решением, я имею в виду, освободить Погодина.
Конечно, деле, да? Потому что уголовное дело заведено в ДНР. Именно они там признаны преступниками. И, я же говорю, Степа не единственная их жертва. Вот. То, что они там творили, это все доказано. И, возможно, что люди там больше знают.
Почему же тогда, интересно, поэтому его освободили?
Понимаете, я не знаю. Может быть, за него похлопотали очень какие-то люди, приближенные государству. Я не знаю. честно говоря, почему так произошло. Я не могу пока сказать, пока я не получу ответ с российской прокуратуры, письмо я им посылала, что произошло. То есть получили они документы, рассмотрели, не посчитали нужным или как. То есть я не могу пока сказать, я все-таки жду ответ. Понимаете, на территории Украины, еще раз повторюсь, на территории Украины произошло убийство. Гражданин Украины убил несовершеннолетнего гражданина Украины. Причем не просто так убил, а зверски замучил. Ну, не он один, да, там трое убивали. Поэтому логично всего, что должны были рассмотреть необходимые документы и экстрадировать его на ту территорию, как раз таки, на территорию Украины, где было совершено преступление.
В связи с освобождением никаких новых процессуальных действий вы предпринимать не будете, а просто пока ждете ответов на те документы, которые уже отправлены, да, в Россию? Правильно я понимаю?
Ну, я так понимаю, наверное, что все-таки прокуратура Украины занимается этим делом. Вот. Делает все возможное для того, чтобы преступник был найден и экстрадирован.
Говорила мама Степана Чубенко Сталина. По одной из версий, освобождение Погодина могло стать результатом нерасторопности или даже саботажа со стороны прокуратуры Краматорска, не успевшей или не захотевшей вовремя подготовить и передать в Крым документы, необходимые для выдачи. По другой версии, в прокуратуре Краматорска так и не решили, как юридически оформить запрос на выдачу, ведь по украинским законам Крым является оккупированной территорией, и власти, де-факто управляющие полуостровом, не могут являться адресатом таких запросов. Сам Вадим Погодин считает, что его преследование по делу Чубенко связано с критикой в адрес Александра Захарченко. ДНР руководят укропы похлеще киевских, пишет Погодин в Фейсбуке. Какую-либо причастность к убийству школьника он с негодованием отвергает. Интересно, что в числе самых активных защитников Погодина оказался и Сергей Дубинский по кличке Хмурый, один из обвиняемых независимыми расследователями в причастности к катастрофе Боинга на Донецком. Хмурый пишет в Facebook нечасто, и журналист «Новой газеты» Павел Каныгин предполагает, что Погодин, как и Дубинский, может быть осведомлен о том, кто отдавал приказ о пуске ракеты по пассажирскому самолету. Именно поэтому последний оказался в числе его самых активных защитников. Впрочем, в комментариях к постам Погодина и его соратников не все рады освобождению. Тем, что он отпущен на свободу, возмущены даже некоторые сторонники ДНР. Самым известным противником освобождения Погодина в их числе неожиданно для многих оказался живущий в Донецке публицист Андрей Бабицкий.
По поводу Керчи. Расстрелять пленного, я уже не буду про то, что ребенок, поскольку возраст согласия все представляют по-разному, но расстрелять человека, который полностью обездвижен, не может никак возразить и как-то защитить себя, это надо быть ого-го какой скотиной. Вот я бы его выдал украм, пусть там у них обосновал бы хрустальный баланс своего мужественного решения убить неразумного ребенка.
Отметился в комментариях и Роман Манекин, еще раз напомнивший обнародованные им результаты официального расследования убийства, проведенного в ДНР. Дело не в версиях, а в фактах, а они, несомненно, несовершеннолетний пацан, которого здесь называют пленным, убит, конкретно расстрелян по приказу Керчи с контрольными выстрелами в голову, а пленных убивать нельзя, и несовершеннолетних. Это подлость с любой точки зрения, при любых обстоятельствах, оправдания не имеет, точка. Бабицкого, Манекина и других, посмеивших выступить с критикой освобождения Вадима Погодина, в комментариях быстро заклеймили предателями. Основной аргумент защитников Погодина заключается даже не в том, что он не причастен к убийству Степана Чубенко, а в том, что Чубенко заслуживал мучительной смерти. Он якобы являлся правосеком и был замечен около Одесского дома профсоюзов во время смертоносного пожара 2 мая 2014 года. Такой же версии придерживается и российская газета «Московский комсомолец», опубликовавшая 31 июля большой материал в защиту Погодина, в котором Чубенко назван юношей-правосеком, а Погодин сравнивается с изнасиловавшим чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву полковником Будановым. По мнению «Московского комсомольца», и тот, и другой стали жертвами клеветы. Сталина Чубенко никогда не скрывала, что ее сын был сторонником «Единой Украины» и активно участвовал в проукраинских митингах в Краматорске еще до захвата города сепаратистами. Под контролем сепаратистов Краматорск пробыл чуть больше 3 месяцев. На видео, снятом в конце июля, женщина показывает комнату, где раньше жил Степан. Здесь со дня его отъезда в Киев, из которого он не вернулся домой, не изменилось почти ничего. Всюду футбольная символика. Степан был вратарем местной юношеской команды и мечтал о профессиональной карьере. В кадр попадает гитара. Он не играл на ней, поскольку для того, чтобы играть, надо сидеть и играть. А он, понимаете, был очень подвижный, и с мячом ему было интереснее, чем на гитаре. Но я думаю, он бы научился, если бы не ушел, рассказывает Сталина Чубенко. Недавно она выяснила, что еще одного обвиняемого, Юрия Москалева, тоже отпустили из российской полиции в Чебоксарах, по российской версии, из-за нерасторопности украинской прокуратуры, не успевшей вовремя подготовить документы для его выдачи. В прокуратуре Краматорска эти обвинения отвергают. Старина Чубенко признается, она все меньше верит, что наказание убить сына интересует еще кого-то, кроме нее. «Мой ребенок отдал жизнь за Украину. Он очень любил Украину. Но получается, что Украина не очень хочет наказать преступников и убийц», — говорит она. 8 мая 2016 года Степан Чубенко был посмертно награжден орденом «Народный герой Украины». Это не государственная награда, вручаемая волонтерами. 21 ноября 2016 в Краматорской школе, где он учился, в память о Степане Чубенко была открыта мемориальная доска. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе битву в Мособлсуде, вояж Лизы Песковой в Крым и избиение корреспондента НТВ в прямом эфире. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков.
На этой неделе случилось одно из самых громких событий криминальной хроники последних лет. Когда пятерых участников знаменитой банды ГТА привезли в Московский областной суд, они напали на конвоиров и отобрали у них оружие. Завязалась перестрелка, в которой двое полицейских и двое нападавших были ранены, а еще трое подсудимых убиты. Леонид Волков.
Охренеть, конечно. Банда ГТА решила фигачить в формате ГТА до конца. Были вообще такие прецеденты-то?
Николай Митрохин.
После сегодняшней стрельбы в Москве нам продолжат рассказывать про лихие 90-е.
Твиттер Роги.
Крутые ребята, это банда ГТА. Даже под конвоем в суде смогли перестрелять охрану. Их бы приручить, и были бы круче СОБРа или Нацгвардии.
Вскоре стали выясняться подробности, и оказалось, что конвой нарушил едва ли не все мыслимые правила безопасности. Подсудимых сопровождали 2 человека вместо положенных 10. Их повезли в лифте, а это запрещено. У конвоиров были с собой ключи от наручников, должны быть у начальника конвоя, и огнестрельное оружие. Не должно использоваться в закрытых помещениях. В сети, разумеется, вспоминают, как полиция обычно обращается с оппозиционерами и задержанными на митингах. Твиттер «Экономика РФ».
Ну, то есть Навального они пеленают в суде 2 парами наручников, а банда ГТА у них в обед гуляет по зданию суда и приставов разоружает.
Филипп Киреев.
Конвой привык на суды школьников с акцией протеста возить, вот и расслабился.
Михаил Пожарский.
Вот в России есть полчища Росгвардии, толпы чекистов, табуны ОМОНа и стада обыкновенных ментов. Куча взрослых мужиков, весь смысл существования которых сводится к тому, чтобы бить и грабить своих сограждан. Они всегда готовы разогнать мирную демонстрацию, вломиться толпой к подозреваемому по 282-й, ворваться на концерт и положить лицом вниз всех присутствующих. Но при этом оказывается, что тех людей, которых реально надо охранять, настоящих убийц и бандитов, почему-то охраняют 45-летний чувак и 40-летняя баба. Действительно, и как это пятерым профессиональным разбойникам пришла в голову идея напасть при такой-то охране? Хорошая иллюстрация к тому, для чего реально нужен и на кого направлен силовой ресурс государства российского.
Эдуард Лимонов.
Меня судили в 2002-2003 годах в областном суде Саратова. Целых 10 месяцев судили. С темного утра на сборку шмонают, раздевают догола и не раз. В суд привезут и там догола. Так у нас там пытался сбежать один сильный парень, осужденный на пожизненное. Дело было зимой, он как-то умудрился, когда вели рвануть от конвоиров и выбежал на улицу, но в заледенелый тупиковый двор, где стройка, попал. Поскользнулся бедняга и взяли его. Как его потом били внизу в помещении, где мы все были в боксах заперты.
Алексей Шарапаев.
Бандиты смогли разоружить конвоиров в Московском областном суде и устроить там перестрелку. По-моему, случай вопиющий и показательный. Вот оно, реальное качество российской правоохранительной системы. Она эффективна только против мирной молодежи на Пушкинской площади, но не в обеспечении безопасности граждан. Сталкиваясь с опасными и дерзкими головорезами, эта система сразу дает сбои, пасует.
Дарья Митина.
Вы представляете себе, сколько в суде над группой серийных убийц, ОМОНовцев, росгвардейцев, приставов и прочих, как выясняется, профнепригодных дармоедов? Спросите у Даниила Константинова или у Сергея Удальцова во время судов над ними в зале добрый десяток вооруженных амбалов и пара собак-овчарок. А тут просто, не особо заморачиваясь, завалили 3 главных обвиняемых. И все, привет, дело можно закрывать. Уже ничего не расскажут. Крайне странная история.
О том, что история странная, сформировался некий консенсус. Кирилл Шулика.
История с нападением на конвоиров в Мособлсуде явно нечистая. Там надо разбираться и как можно более тщательно.
Олег Лурье.
Слишком много вопросов, на которые пока нет ответа. И, честно говоря, анализируя произошедшее странное событие, можно предположить даже возможность сговора между членами банды ГТА или их подельниками, находящимися на свободе, с кем-то из конвойной службы с целью имитации захвата заложников и дальнейшего побега преступников. Вспомните историю с киллером номер один Александром Салоником, успешно сбежавшим из матросской тишины с помощью сотрудника СИЗО.
Некоторые напоминают, что и с самим следствием по делу ГТА не очень чисто. Никита Сологуб.
Никто из подсудимых не похож на убийц. Некоторые, если уместно так выразиться, наоборот, выглядят уж слишком добродушно для таких обвинений. Единственный фигурант этого дела, в чьей причастности к убийствам у меня сомнений нет, это предполагаемый главарь банды Ибайдуло Субханов. Но его убили при задержании.
Отсюда, собственно, еще одна версия о несудебной расправе. Твиттер «Слово и дело».
Может, эту банду ГТА просто казнили за неимением возможности казнить их законно?
Олег Кашин задает вопросы на сайте Republic.
События в суде, закончившиеся смертью троих подсудимых, производят впечатление бессудной казни. Трое убитых – недвусмысленный урок для остальных подсудимых, которые и подпишут все, что им дадут, и сознаются во всем, что им скажут, и промолчат о том, о чем должны молчать. О чем молчать? О реальных мотивах, о возможных покровителях или даже о собственной невиновности.
Со стороны заместителя командира Росгвардии последовал ответ. Сергей Меликов.
Для внесудебной расправы над преступниками можно было найти более простой способ, а не такой изощренный. Да и оснований для этого не было. Им прокурор запросил пожизненное заключение.
Александр Полежаев.
Что значит «можно было более простым способом»? Они там совсем охренели такие заявления делать? Типа «можно было в поле вывести, расстрелять, но не стали»?
2 августа в России отмечается один из самых дорогих русскому человеку праздников – День ВДВ. Как и полагается, этот праздник украшен самыми разными новостями – от комичных до не очень-то. Самая яркая история с мордобоем разыгралась на этот раз в прямом эфире телеканала НТВ. Медиазона.
Мужчина в майке с логотипом «Оплот», кричавший про захват Украины, ударил корреспондента НТВ по лицу в прямом эфире.
Рустем Адагамов.
«Все, что вы хотели узнать о дне ВДВ». Вот такое оно, это дно.
Федор Крашенинников.
За что боролись, на то и напоролись. Встреча телепропагандиста с жертвой своего творчества.
Илья Стахеев.
В эпизоде схватки «Слава ВДВ» со «Славой НТВ» так много смыслов, что аж даже подбрасывает от их количества. Первый из них нам наконец-то показали breaking news в буквальном смысле этого слова. Второй – это практически соцреализм произошедшего. Хорошее столкнулось с еще более лучшим. Русский патриот ударил русского патриота. Представителя патриотического телеканала смыло волной патриотизма, в подъеме которой он так активно участвовал. И третий. Вот так реальность и дает сдачи воображаемым социальным конструкциям. Ты думаешь, что патриотизм – это красивые словеса, надувание щек и торжественные позы. А на самом деле это вот оно.
Отдельно обратим внимание на футболку героя. На ней логотип украинского пророссийского и антимайдановского движения «Оплот». Денис Казанский.
Кто бы мог подумать, что мечту миллионов украинцев реализует бычок из банды Захарченко. Чувак в футболке формирования «Оплот» в прямом эфире прорубил в челюсть корреспондента НТВ. Видео можно пересматривать вечно. Знай наших. Мы вам еще покажем, что такое Донбасс.
Патриоты Новороссии поспешили назвать случившееся провокацией. Егор Холмогоров.
История с человеком в майке донбасского «Оплота», выходцем из которого является Захарченко, кричащего «Украину захватим» и в прямом эфире пробивающего кору НТВ, больше всего напоминает банальную постановку, о чем в частности свидетельствует то, что фигурант ограничился одним ударом под камеру. Заурядная украинская провокация, каковых сегодня много. Короче, украинский фейк против ДНР на НТВ. Почему компания себе это позволила? Вопрос, конечно, интересный.
В постановку ролика верит не только Егор Холмогоров. Максим Горюнов.
Интересно, сколько дублей сняли, пока репетировали сценку с ударом? Можно посмотреть неудачные варианты и когда выйдет режиссерская версия?
Впрочем, НТВ как с гуся вода. Павел Волосатов, оператор, снимавший инцидент, описывает его, будто бы нападавший был бандеровцем.
Мы снимали корреспондента в прямом эфире, и во время съемки подошел человек в кадр, закричал матом, что Россия захватила мою страну, ударил корреспондента в лицо и просто ушел.
Далеко он не ушел, его таки задержали. Быстро обнаружили его страничку ВКонтакте, из которой выяснилось, что это, только не смейтесь, Колобок Ярославкин. Человек с очень мутной биографией, связанный одновременно с футбольными хулиганами и православным движением «Сорок сороков», тем, что на днях собиралось на молитвенное стояние против фильма «Матильда». Твиттер «Порядок и перегар».
Колобок Ярославкин, узник совести, пошел против системы в лице НТВ.
В итоге Колобок, настоящая фамилия которого Орлов, получил 5 суток ареста. Неудача вообще преследует антимайдан на каждом шагу. В России распределили президентские гранты для НКО. Первая реакция на случившееся – злорадство, ведь в этом году без грантов остался Александр «Хирург» Залдостанов и его «Ночные волки». Последние 5 лет они получали деньги на детские новогодние утренники, как бы странно это ни звучало. Сергей Соколов.
Конституции гарант зажал хирургу грант.
Екатерина Винокурова.
Ура! Ночные волки пролетели мимо гранта на свои идиотские коммерческие елки. Гранты президентские нужнее хосписам и социальным организациям, а не взрослым дармоедам. Так что вот, редкий случай, но хвалю. Еще православных сатанистов бы к ногтю прижать.
Кирилл Шулика.
Теперь хирург в оппозицию перейдет. И как дети будут без адовой елки?
Александр Рыклин.
Вот это подлинненькое перераспределение путинских денег от патриотических мотоциклистов кириенковским врагам народа в чистом виде измена России, низкопоклонство перед Западом и предательство памяти великого Сталина. Это что же получается? Не успели пиндосы ввести чувствительные санкции, как тут все на спинке попадали и ножками задрыгали? Какой позор! Немедленно вернуть все гранты хирургу.
При этом гранты получили даже несколько организаций так называемых иностранных агентов. Но, конечно, не только. Илья Варламов.
Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского получил президентский грант 6 миллионов рублей. А вот это хорошо.
Впрочем, люди, занимающиеся благотворительностью, общий список скорее хвалят. Митя Олешковский.
Нашел достойнейших представителей сектора. Без шуток, реально. Адвита, детский хоспис, лыжи мечты, адреса милосердия и прочее, и прочее. И при этом нету нода, байкеров и прочей нечисти. Есть ощущение, что конкурс получился честным. Удивительно, правда? Я очень надеялся на то, что так и будет, и похоже, что получилось.
Максим Кононенко.
Принцип лояльности уступил место принципу эффективности и необходимости. Под 1500 экспертов со всей страны, понимающие в вопросах лучше, чем чиновники, отбирали заявки и делали по ним заключения. И гранты в основном получили именно проекты из регионов.
Но если снять розовые очки, картина получится не очень радужная. Александр Морозов.
При этом нет сомнения, что залдостановцы просто пересели на деньги какого-нибудь Ростеха или Ковальчуков, или любого другого вельможного члена военно-географического общества. И деньги эти ничем де-факто не отличаются от бюджетных. И фестиваль у них будет в Севастополе, и с лекциями залдостанов будет выступать перед пионерами, и свои гектары в Крыму будут осваивать, и все остальное.
И, наконец, о Крыме. Дочь Дмитрия Пескова, Елизавета, стала советником президента ассоциации «Аванти». И вот первое задание.
Город-герой Севастополь. По приглашению руководства судоремонтного завода «Южный Севастополь» посетит руководство ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти» в составе Янсукова Рахмана Шахмагомедовича, президента «Аванти», Мунт Александра Викторовича, вице-президента по развитию, Песковой Елизаветы Дмитриевны, советника президента «Аванти» по молодежному предпринимательству.
У злопыхателей в сети немедленно возникли вопросы, как же поможет решить проблемы судостроительного завода 19-летняя звезда Инстаграма. Эмма Гаврилова.
Ну, теперь все проблемы судоремонтного завода будут решены.
Твиттер промеж строк.
Если бы Лизавета Пескова не приехала в Севастополь решать проблемы местного судоремонтного завода, туда бы нагрянули солдаты НАТО.
Сам визит Песковой в Севастополь не разочаровал комментаторов. Ее речь относительно важности пиара для судоремонтного завода, причем Пескова назвала судостроение судопроизводством, вошла, как говорится, в анналы.
молодежь очень многое заинтересована совершенно другими вещами, естественно, связанными с заработком денег, с малым бизнесом, средним бизнесом. И я лично не знаю ни одного человека, который бы даже задумывался о том, что есть такие люди, которые занимаются судостроительством. Для этого, естественно, нужна очень сильная информационная поддержка. Нужно разрабатывать стратегии, грубо говоря, для пиара судопроизводства, судостроительства.
Владимир Голышев.
Мадемуазель Пескова слала культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово – судопроизводство.
Аарон Бар-Наа.
Она имела в виду судостроенчество.
Все это, конечно, выглядит абсурднее некуда, но по-другому в России дела не делаются, отмечают комментаторы. Николай Травкин.
Сначала не поверил Францу Клинцевичу о закладке 6 авианосцев, но после визита Лизы Песковой на судостроительный завод в Севастополе сомнения отпали.
Анатолий Гасан-Жалалов.
Все верно. Пескова может помочь рабочим судоремонтного завода. Это вам не Украина. У нас все решают громкие имена. Да и московским противникам реновации и прочим недовольным занудам следует обратиться к Песковой за помощью, а не толочь воду в ступе. Попытка не пытка. Пора уже понять, что живем при феодализме.
К тому, что дети российской элиты так или иначе оказываются пристроены на хлебные должности, все давно привыкли. Алексей Троньков.
Воспроизводство деточек – это же главный маркер единства обеих элит. Советские и постсоветские – они очень разные, но вот ДНК…
Многие, впрочем, считают такую судьбу незавидной. Михаил Пожарский.
Как известно, в патрон-клиентских системах, вроде той, что господствует в российском государстве, главным качеством, требуемым от всякого человека, является личная лояльность, которую у нас путают с порядочностью. Каким бы ни был человек, главное, чтобы не предал. Естественным образом, такую систему наполняют кровные родственники, жены, мужья, сослуживцы и друзья детства. Поэтому судьба детей номенклатуры не такая уж радужная, как может показаться. По происхождению им предназначена не только жизнь за счет ограбленного населения России, но еще и служба. Надеюсь, когда-нибудь об этом снимут драматический сериал «Номенклатура тоже плачет». О том, как дети российской элиты мечтают накуриваться в гей-клубах Амстердама, а их неумолимо тащат домой, инспектировать верфи, начальствовать над ВПК, бурить скважины и так далее.
Олег Кашин.
В ее новый странный социальный статус Елизавету Пескову тащит не отец-чиновник, а та логика устройства российского общества, которая сильнее и Пескова, и его дочки, и вообще сильнее всех. Не бывает так, чтобы феодальная династическая логика касалась только тех, кто сам готов признавать ее и следовать ей. Законы гравитации одинаковы для всех. Ты можешь хотеть жить в Париже парижской беззаботной жизнью, как в фильме «Амели», и посмеиваться над глупостями, царящими на родине. Но ты дочка, и если родители тебя не обеспечили местом в государственной иерархии, они не захотели, ты не захотела, не имеет значения. Иерархия сама придет к тебе и втянет тебя. Тебе некуда бежать, сопротивление бесполезно.
Сама Пескова несчастной себя не чувствует.
Это большое счастье иметь возможность сделать этот мир хоть немного лучше, помогая людям. И я благодарна судьбе за то, что такая возможность у меня появилась. Благодаря обращениям людей через Инстаграм я узнала о том, что ООО «Судоремонтный завод Южный Севастополь», расположенный в третьем по счету городе федерального значения Севастополь, испытывает серьезные трудности.
Есть мнение, что Елизавету никто не заставлял. Александр Морозов.
А я как-то иначе отнесся к сообщению о поездке дочери Пескова на Севастопольский завод. Мне показалось, что это трогательно и, по-хорошему, инфантильно. Ведь другие дети сразу садятся на тихие и злачные места и начинают обогащаться и приобретать опыт, то есть осваивать систему. А песковская девочка решила стартовать, так сказать, олдскульно в формате «Молодая гвардия» 2008 года с мелким бюджетом и своего рода идеализмом, свойственным провинциальным детям, лишенным доступа к быстрому социальному лифту. То есть она вместо того, чтобы сказать папе «пришло, старик, время аленького цветка, вези сюда место вице-президента Внешэкономбанка», вместо этого поехала куда-то к докерам нюхать портянку, так сказать.
Все впереди, считает Алексей Навальный.
Прямо готовый министр правительства или глава госкорпорации на небосклоне феодальной кадровой политики нашего государства окончательно оформилась новая звезда.
Президент Аванти Рахман Янсуков на страницах МК вступил за свою советницу.
Навальный хочет выстроить несколько своих социальных и политических проектов в Крыму, но у него ничего не получается. А Лиза по нашей просьбе поехала туда и решила массу проблем сразу. Несмотря на свою юность, она приехала в Севастополь и блестяще справилась с государственной задачей. А у других политиков возникла ревность к ней и эффективности ее работы.
С теми, кому кажется, что пресс-секретарь президента России как-то неправильно пристроил свою дочь, спорит прокремлевский политолог Сергей Марков.
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Лиза Пескова, после обучения за границей и глупых, оскорбляющих Россию и наш народ высказываний, вернулась в Россию и была устроена заниматься пиаром судостроительного завода в Севастополе. Это вызвало всеобщее возмущение. И зря. Пораскиньте лучше мозгами. После скандала он ее забрал из-за границы в Россию, чтобы взять под контроль. Что, неправильно? Правильно сделал. Все так должны бы. Определил не куда-нибудь, а в Севастополь. Это и под санкциями, и рядом с офицерами, чтобы училась родину любить у севастопольцев. Что, неправильно? Правильно сделал. Что поместил в пиар? А куда еще? Ведь она же в пиаре работает, рабочая династия. Все родители, кто добился успеха в профессии, мечтают, чтобы дети пошли по их стопам. Что, неправильно? Правильно сделал.
В том, что у пресс-секретаря президента и его дочери все идет по плану, уверены и многие либеральные комментаторы. Виктор Шендерович.
Небедная Лиза, дочь путинского пресс-секретаря Пескова, в ходе своего визита в Севастополь отрекламировала платье дочери Кадырова и приступила к решению кадровых проблем местного судоремонтного завода. Набоков, помнится, все пытался объяснить американским студентам значение русского слова «пошлость». Ему пригодился бы для объяснения этот эпизод.
Телеграм-канал «Политота».
Налицо внедрение новой повестки, где на смену сыновьям Чайки и Сечина в медиа придут новые лица – гламурные девочки, перемещающиеся на бизнес-джетах.
Мария Слоним.
Патриотизм плюс пиар плюс платье от дочери Кадырова – страшная сила.
Кажется, эту гремучую смесь гламура с политикой мы где-то уже видели, и Екатерина Винокурова уточняет, где именно.
В нулевые Собчак плясала в гламурных клубах с олигархами, теперь Лиза Пескова танцует лезгинку с Кадыровым. Всему своя мода.
В статье Елизавета Пескова «Как новая Ксения Собчак» Винокурова пишет.
Если когда-нибудь исследователям станет интересно, что было модно в нулевые годы, достаточно будет взять подшивку журнала «Татлер» и просмотреть публикации, фигурантом которых являлась Ксения Собчак. Представление о модных трендах России десятых можно получить, изучив Инстаграм Елизаветы Песковой. Жить в Европе, критиковать Россию за отдельные недостатки, хвалить Собянина за урбанизм, который не принимает только московское быдло, ездить в Чечню и дружить с Рамзаном Кадыровым, состоять в бессмысленных, но патриотичных организациях, и в шелковом платье призывать ровесников идти работать на заводы. Елизавета Пескова становится новой королевой модных трендов, а модные тренды сейчас таковы.
Пойдет ли и в дальнейшем дочь Дмитрия Пескова по стопам дочери Анатолия Собчака? Об этом мечтает вслух Станислав Яковлев.
Если в России вновь взбунтуется креативный класс, митинг на Болотной площади будет вести Лиза Пескова. Мне, во всяком случае, так кажется. Точнее, хочется. Это было бы эффектно и вместе с тем аутентично. Папа, папа, зачем ты поддерживаешь это чудовище?
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Событий немного, и главной темой недели стало дальнейшее ухудшение российско-американских отношений, высылка американских дипломатов из Москвы в ответ на новые санкции. Слава, что об этом говорят федеральные телеканалы, как подают эту драму?
Я думаю, да, даже не нужно и говорить о том, что это главное, так сказать, сообщение всех новостных блоков. Что же касается подачи, то я прошу прощения за такой краткий мемуар, но меня это отсылает к стилистике коммунальной квартиры, то, что, как это подается в нашем эфире. У меня бабушка жила на Пушкинской улице, теперь Малая Дмитровка, и вот в коммунальной квартире ни за что не хотела оттуда переезжать, поэтому я, приходя к ней в гости, я чуть-чуть знакома с этим бытом, когда логика вообще отсутствует, и всеми людьми управляют самые разнонаправленные направленные разновекторные эмоции. Вот точно так же происходит и с освещением вот этого крупнейшего дипломатического скандала последнего времени или даже там последних десятилетий. Значит, с одной стороны, на экране нарисован какой-то дипломат, я не успела там зафиксировать его фамилию, который сообщает, что высылка дипломатов США – это последнее предупреждение Кремля. Очень грозно говорит. И тут же рядом, в следующем абзаце, нам сообщают абсолютно другую вещь, что это не симметричный удар, это просто вынужденная мера. И вот дальше какие-то корреспонденты ползут в Серебряный Бор, пытаются проникнуть на дачи американские, в общем, проделывают какие-то дырки в заборах. И, кстати, вот через эту дырку открылись нашему взору довольно скромные дачи. Я думаю, что все на это обратили внимание. И вот так вот в каждой фразе и в каждом сюжете абсолютно противоречивые мнения. Например, вчера 60 минут долго перетирали тему Трампа, который расписался в собственной беспомощности. И вот я обратила внимание, что Ольга Скобеева... Это человек, который умеет очень хорошо продавать эмоции. Я думаю, что это ее главное достижение, потому что главное богатство телевидения – это эмоции. Так вот, она все время напирает на том, что Трамп подписал то, что уже никогда не вернется. Вот слово «никогда» – оно как бы ключевое. Нас готовят вообще к каким-то страшным вещам. В России слово «никогда», по-моему, вообще нужно вычеркнуть из политического лексикона, потому что вся новейшая история нашего Отечества, она как раз свидетельствует о том, что слово «никогда» нам точно не подходит. И вот если говорить о каких-то тенденциях, вот последних, потому что эта же тема развивается ежесекундно, можно сказать, сейчас педалирует тот аспект этой темы, который касается экономики, что вот, мол, все это было затеяно, это не политика, не идеология. А это чистой воды экономика, это санкционная война, это атака на газопроводы «Северный поток-2». И, конечно, все делается для того, чтобы в Европу шел не наш замечательный газ, а сомнительный газ американский. И вот буквально в последние дни появилась тема, которая тоже должна вот очень, так сказать, эмоционально затронуть россиян, о том, что сокращение численности посольства, оно, конечно, приведет к тому, что затрудняется работа консульского отдела, будут проблемы с визами и прочее, прочее. Эта тема акцентируется так сильно, что ощущение, будто бы все вообще москвичи вот-вот ринутся в Америку и станут в очередь за визами. Да, собственно, ничего здесь удивительного нет. Эта тема освещается ровно так же, как освещаются все другие темы, связанные с вот внешней политикой России.
Давно, слава, мы не вспоминали Аркадия Мамонтова, а между тем он привлек к себе внимание на этой неделе своим фильмом об ужасах Запада, как всегда. Вы смотрели?
Да, конечно. Ну как же можно такое не смотреть, хотя это было в ночи и без особого даже предуведомления, но Мамонтов – это тот автор, которого всегда нужно смотреть, тем более, что он сейчас появляется довольно редко. Значит, это масштабное полотно, премьерное, оно называется «Свои люди». Это как бы послесловие к предыдущим сочинениям Мамонтова, потому что он уже рассказывал о семье Евгения Мартенса. Это... человек, который родился в России, он немец, и когда только стало возможно, его еще мальчиком, там ему было 13-14 лет, родители вывезли в Германию, где он счастливо жил. И у него появилась семья, он довольно молодой человек, у него уже, кажется, то ли 9, то ли 10 детей. И все было замечательно. Но вот, я думаю, не без помощи старших товарищей, вот, так сказать, бойцов идеологического фронта, он вдруг решил, что ему нужно переехать в Россию, а он родом из Омской области, нужно переехать в Россию. А почему, спрашивается, у него все хорошо, замечательный дом, зрителям этот дом показывают, размеренный быт, все прекрасно, он работает, дети ухожены, жена тоже. Но выясняется, что в школе очень активно занимается секс-просвещением. Ну, а этого, конечно, уже не мог выдержать господин Мамонтов, он монтирует эти страшные кадры со своим фильмом «Содом», о том, как там заправляют управляет всем на Западе извращенцы. Ну, это все, в общем, это такие общие места, и пересказывать даже нет смысла, они всем хорошо знакомы. Значит, пикантность этой ситуации заключается в том, что когда вот этот вот с этими всеми лозунгами антисексуальной пропаганды вот вся эта семья переезжает в Новосибирскую область, они там просуществовали меньше 2 месяцев, и один прекрасный день они оттуда, можно сказать, просто улизнули, даже никого не предупредил. И, казалось бы, сюжет закончен, но нет, ни такого Мамонтов и ни таковы асы российской пропаганды. Мамонтов делает такой хитрый для него трюк, хитрый, потому что человек достаточно прямолинейный. Он сам едет вот в эту деревню Кыштовка, если я не ошибаюсь, Новосибирской области, и приходит к выводу, что эта семья Мартинсова, она замечательная, а российские чиновники – это мерзость, мерзостная. Он разоблачает российских чиновников, а потом, вот буквально там, как я поняла, совсем недавно, он встречается в Москве, а во всяком случае он берет у этого Евгения Мартинса интервью в Москве, тот рассказывает ему о своих бедах, вот мелких, связанных именно с российской бюрократией. И дальше этого господина везут на Ставрополье, а там его встречают казаки с шашками и 4-этажный дом, который ему готовы подарить. И вот он так очарован этим домом и этим замечательным Ставрополем, и понимает, что вот здесь вот его настигнет счастье, и никакой сексуальной пропаганды, что, я думаю, следующее там сочинение этого бесконечного сериала мы скоро увидим. Наверняка он перевезет, не без помощи того же мамы, со Ставропольский край, свою семью.
Слава, бесконечно обсуждали на этой неделе слухи о том, что Андрея Малахова конфликт на Первом канале, и он вроде бы уходит на второй. Что там творится?
Ну, вы знаете, там творится то, что обычно, так или иначе, творится на безрыбье августа. Я имею в виду на телевизионном безрыбье, когда все как один, как на фронт, уходят в отпуск. И телевидение нам дается только в бесконечных повторах или вот каких-то мутных новостных блоках. Эта ситуация, конечно, такая многослойная, но вот то, что появилось сообщение о том, что куда-то, кажется, на Сардинию к Малахову приехал его ближайший друг Филипп Киркоров уговаривать его не уходить с Первого канала, это как-то все-таки убедило меня в мысли о том, что это чистый фейк, это абсолютно такой вот трюк, который готовит нам к новому сезону, потому что у меня есть ощущение, и даже показывают вот эти вот рейтинги, они показывают некоторое снижение интереса к господину Малахову и его программе, потому что действительно там наступает на пятки, с одной стороны наступает на пятки Корчевников, который, кстати, скоро, если я не ошибаюсь, в сентябре, он наконец-то уйдет на свой, он же ведь стал главой канала, религиозного канала «Спас», что вообще особый сюжет нашего цветущего абсурда, потому что достаточно посмотреть одну программу Корчевникова, чтобы понять, насколько он уместен на религиозном канале со своей стилистикой. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, там произошли некоторые подвижки на Первом канале. Есть такая дама, которая называется Наталья Никонова, она считается очень успешным продюсером. Собственно, она и породила Малахова на Первом канале. И все его грандиозные успехи, и вся его блистательная карьера – это во многом благодаря ей. Пусть говорят, это ее детище, еще там масса всяких проектов, спецпроектов, как это теперь называется, принадлежит ей. Потом эта дама, она ушла на Пятый канал. Был такой вообще краткий миг в истории развития новейшего телевидения, когда Роднянский – это не последний человек в нашем отечестве, который умеет что-то делать, в том числе и с телевидением. Он возглавил Пятый канал и, наивно полагая, что ему что-то удастся там сделать. И, видимо, вот эта вот Никонова, которая надоела вообще копошиться в чужом грязном белье, она перешла туда. Туда, насколько я помню, звали и Малахова, и за какие-то большие деньги он не согласился. Потом Пятый канал благополучно лопнул, Никонова вернулась уже не на Первый канал, а на второй, где вот и была создана империя вот под этого Бориса Корчевникова, который называется «Прямой эфир». Ну, вот это вот очень сложные такие перипетии, а теперь это Никонова, она опять вернулась на Первый канал. И вроде бы сейчас у нее с Малаховым не очень хорошие отношения. Тем более, что она делает ставку на новую программу, эта программа называется «На самом деле», ее ведет Дмитрий Шепелев, который пока более всего известен тем, что он вот муж Жанны Фриске и хранитель целого шлейфа скандалов, который тянется вообще вокруг этой истории. Я могу сказать, какие-то свои впечатления передать. Мне Шепелев, в общем-то, скорее симпатичен, чем не симпатичен. Мне нравится, как он прежде себя вел в эфире. Мне нравится, как он себя вел в этой истории. То есть в нем есть какое-то достоинство, но, видимо, он поставлен в такую ситуацию, что теперь вот он просто, ну, ему сделали предложение, от которого не можно отказаться, он теперь ведет программу, которая называется «На самом деле». И вот эта вот передача, главный козырь вот Натальи Никоновой. Значит, она кое-что в человеческом материале понимает, она знает, что эта история с Фриске очень актуальна. И вот сейчас всякие склочные ситуации, они проверяются прямо на детекторе лжи, и вот сразу аппаратура, неправда, вот, и всем этим руководит Шепелев. Ну, вот это вот такая, как бы, так сумбурно мной рассказанная такая картина нашей современной реальности, и я думаю, что, ну, как-то здесь всего понемножку, но у меня такое ощущение, что ведь фактически у нас есть два самых рейтинговых человека в Отечестве, это Путин и Малахов. Ну, вот Путина как-то на телевидении трудно, так сказать, то есть он и там на телевидении с утра ночи, но в паркетной хронике. А вот дать уйти Малахову, я думаю, что и захочет ли он сам уйти. У него ведь перед глазами пример Галкина. Там была аналогичная история. Галкину это счастье не принесло. Он теперь вернулся на Первый, но уже совсем в ином качестве не главной звезды. Я думаю, что это просто такое летнее развлечение для утомленных вообще пустотой зрителей. И ничего более.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг». А программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. We'll be right back.